ореол героизма, причастности к большому подвигу.
Они понимают, что, ну, вот, которые приехали только первый раз, допустим, они понимают, что, возможно, придется умирать.
Ты давай, двигай, тебе здесь не надо. Давай к своим прорывайся.
Так легко вот это вот все произносят и вот кидаются этими фразами, обещаниями, там, напасть и все прочее.
Удалили у меня почку, селезенку, часть кишечника. Если ты не убил врага, то враг, возможно, убьет тебя. Я бы очень сильно поостерегся заявлять о том на их месте, что мы прямо пройдем там победным маршем.
Нет войне. Вы воевали чем? То есть это российское стрелковое оружие русского производства, да?
Да, только российское стрелковое оружие русское. Это самое надежное. Для нас это самый лучший вариант.
То есть, а держали вы в руках какие-то западные образцы, типа М4, там, М16 и прочее?
А это во время Дроздовской операции были захвачены большое количество М16. Ну, это достаточно старая винтовка М16. Ну, большое количество и боеприпасов, большое количество было захвачено.
И как они?
Это все вопрос как бы приоритетов. Запад всегда шел по пути создания стрелкового оружия, которое обеспечивает в первую очередь это меткость, кучность стрельбы. Вот в первую очередь, это для них во главу угла было всегда. Все остальное вторично. Мы создавали оружие, которое унификация, взаимозаменяемость частей, вот, ремонтно-пригодность в полевых условиях, а все остальное уже вторично. Ну, как бы... Естественно, если говорить о современном оружии, это должно быть автоматическое оружие, это должно быть оружие, которое обеспечивает дальность, убойность. Вот. Но все равно как бы подогнать здесь уже подгоняются все вот эти вот определяющие качества, под них подгоняются все остальные. Да? Вот. У них в итоге та же М16, она более точная, более кучная. Бьет, но она прихотлива. Вот. И там о взаимозаменяемости частей даже может не идти речь. Мне там, насколько я знаю, даже можно с одного образца с второго переставить, и уже там начнутся проблемы. Если за ней ухаживать, она тебе будет служить верой и правдой. Вот. Но автомат Калашникова, он менее точен, менее кучен, но он надежен. Его можно всегда в любых условиях быстренько разобрать и почистить, если есть в этом необходимость. А если нету возможности, то он и так будет тебе служить. Я встречал у сирийцев, мы сталкивались частенько, это народ, который вообще, в принципе, не знает, что оружие нужно чистить, за ним ухаживать. У них особое отношение к этому. Так вот, был случай, я на стрельбах, когда мы там готовили в 15 году Соколов в пустыне, я на стрельбах зарядить сумел автомат только лишь ногой. Надавив.
Заржавел, на... что такое?
Ну, он там, я не знаю, там просто спекся. Вот. Зарядить сумел только ногой. Вот так зарядил, и все, он начал стрелять. И вот самое главное зарядить. Угу. Вот зарядил, все, там уже сама система начинает работать. Вот. Это, конечно, надежнейший автомат. Ну, свои специфики вот такие вот. Вон я читал как-то статью там, где делился своими впечатлениями морской хотик Соединенных Штатов по части практики стрельбы из автомата Калашникова. Там он точно сказал, как я только начал стрелять, мне начало казаться, что он у меня сейчас развалится в руках. Угу. Действительно, он по сравнению вот, с оружием, с которым они привыкли работать, у него вот такая вот особенность. Да? У них оружие, что, бам-бам, оно на... Уровень прицеливания быстренько можно вернуться, она не сильно отклоняется. Отдача невысокая. Все это вот они, именно основная цель, основное устремление направлено на то, чтобы создать условия для кучного точного боя. Все остальное уже...
Ну, может быть, это и правильно.
Найдутся аргументы за, найдутся аргументы против. Вот один пример, да? Я в 17 году, когда вот пошли второй раз на Пальмиру, да, в 16 году взяли Пальмиру, и к концу года наши вояки так, ну, так вот взяли, и, вот, и причем бездарно, глупо, бестолкованно. Потом сказку придумали про то, что там какая-то группировка 4000-ная. Да какой там группировка 4000? Потом уже все это стало очевидно, и все это стало достоянием гласности, что там было там, человек 300, максимум 400. И атаковали группировку в 5000 человек. 300-400 духовными. Наши сорвались оттуда, бросили склад боеприпасами с оружием в аэропорту. Все это духом досталось бы. Но потом сказочку они рассказали, что типа разбомбили. Да какой там разбомбили? Никто там ничего не разбомбил. Вот в 2017 году поставил мне командир отряда задачу, вот сажали мне вот это вот передовой отряд разведчиков. И на машине проскакивай, когда мы уже преодолели хребет этот. Вот, на машине проскакивай вот от этого точки, там высаживаешь, и пускай они прямиком уже идут на зеленку. Вот. Чтобы ускорить сам процесс, там вояки подгоняли, им нужно было там торжественным маршем уже вступать в Пальмиру, а наемники там замешкались, там никак не могут атаковать противника с флангом.
Думаю, вы все слышали про бота «Глаз Бога» в Телеграме, у меня посвящен ему отдельный целый выпуск, смотрите там по ссылке, который за считанные секунды находит любую имеющуюся в открытых источниках интернета инфу по вашему обидчику, должнику или просто понравившейся девушке. Поиск ведется по номеру телефона, e-mail, ФИО или номеру авто. Анкеты в Инстаграме, ВКонтакте и других социальных сетях и мессенджерах. Также можно очень быстро найти человека по фото, пробить весь комплекс инфы по его IP-адресу или биткоин-кошельку. Работает почти для всех стран, но больше всего инфы в боте по гражданам России, Украины, Белоруссии и Казахстана. Правда, есть и проблема. Глаз Бога постоянно удаляют из Телеграма, поэтому работающая ссылка в описании под видео. Да, и еще вы можете подать запрос на удаление информации о вас из выдачи бота, который максимально быстро удовлетворяет. Ссылка в описании.
Все, я в машину прыгнул, довез разведчиков, они там такой ров, сразу его не заметили, но они умелые, они такие вот, умеют, в общем-то, создавать вот такие вот фортификационные сооружения, там рыть траншеи должным образом тоже. Они сняли вал, вала там нет. Ровная поверхность, если вот в перспективе смотреть, не с высоты, то ты даже не поймешь, есть там ров или нет. То есть это вот все делается для маскировки самого, наличия самого рва. Он вдоль дороги вот так вот ошел, подъезжаем, опа-на, там ров. А вала не было, вроде бы как они определили наличие этого рва. Человеческий рост. Пока там перебирались, пока ковырялись, все. Машину отправил уже сам за этот, за второй партии, сам на этом месте остался, ну, для того, чтобы служить ориентиром. Все, вот разведчики отсюда пошли, значит, я вот отсюда должен прям вторую группу. Все-таки случай, когда идут, как бы, первой группе, конечно, особенно неприятно и опасно, но лучше вторая группа по их следу пройдет. Вот. Это правильный момент. Вот. А то, чтобы они там подвергать дополнительной опасности, все-таки ж массовое минирование там применяли. Это минная война. В 17 году это было. 17-18 год это была минная война. Пошла мина. В 16-15 году мы не сталкивались с таким количеством фугасов, мин. И тут выстрел. Бах! И так бюм, над головой пролетело. Я в ров прыгнул. Вот. За автомат. А пока я там ковырялся, пока перебирался, где-то, да, возможно, даже зацепил за рычаг, ручку перезаряжания, вот отошел затвор немножко назад, и туда сразу же попало вот этот песок, земля. Ну, песок этот глинистый. Я чисто автоматически, не посмотрев на это, просто сделал вот эту манипуляцию, и чувствую, я патрон-патронник не загнал. Вот, у меня не дошел до конца затвор. Смотрю, а там земля, песок забился. Ну что, моментально там крышку ствольной коробки откинул, отвел назад, пальцем там прошелся, все, хоп, все, обратно. Все, оружие готово к бою. Я думаю, что на М-16 так бы не получилось.
Все ли участники вот ЧВК имеют боевой опыт реально, когда приезжают туда, и где его до этого получают?
Так, вообще, самый реальный и достаточно качественный боевой опыт наши военнослужащие получали за последнее время только во время второй чечественной кампании. Но война в Грузии – это скоротечная война. Не может быть речи о том, чтобы приобрести какой-то... Вот если военнослужащий до этого не участвовал в вооруженных конфликтах, там нет речи о том, что он действительно что-то из этого извлекет. А это уже достаточно много времени прошло, да? Вот. Но, тем не менее, на тот момент еще в 2015-2016 году достаточно много людей было, которые имели и тот опыт. Опыт войны в Донбассе. Это достаточно опытные, стрелянные такие люди были. Как это новая волна. Да, пошла. Там все меньше и меньше людей с реальным боевым опытом. Ну и потом, боевой опыт, вы же понимаете, что боевой опыт – понятие относительное. Он боевым опытом, он может быть только лишь тогда, когда он через голову проходит, он анализируется, он раскладывается по полочкам, из этого делаются определенные выводы, и вот эти вот выводы уже, как бы сказать, в область практического применения переходят. Но для большинства людей это не характерно.
В этом видео не будет рекламы моей книги, потому что она и так отлично продается на сайте, ссылка в описании. Я же расскажу вам о своем другом бизнесе, кэшбэк-сервисе secretdiscounter.com. И если вы что-то покупаете в интернете, а в скором времени и в офлайн-магазинах, и делаете это не через кэшбэк-сервис, то вы теряете от 50 до 200 долларов ежемесячно. Как выглядит процесс покупки через кэшбэк? Очень просто. Регистрируйтесь у меня на сайте, ссылка в описании под видео. Выбираете любой магазин, Booking, AliExpress, Aviasales, Adidas, мебельный магазин Hof и еще несколько тысяч магазинов. Переходите на него с нашего сайта. Магазин видит, что вас за покупкой привели мы, начисляет нам комиссионные, которые мы впоследствии делим с вами, причем вам достается больше, чем нам. И я оставлю ссылку под видео и вот в этом углу экрана, при регистрации по которой вы получите золотой, то есть практически максимальный статус лояльности в нашей системе. И с первого дня будете получать кэшбэка на 20% больше, чем другие пользователи. Ах да, совсем забыл, на сайте есть промокоды, которые прекрасно работают в связке с кэшбэком, и вы получаете выгоду и по купону, и кэшбэк сверху. Отслеживание посылок более 400 почтовых и курьерских служб, проверенные компании по доставке покупок из-за границы и многое другое. Регистрируйтесь и экономьте скорее. Сэкономленные деньги, как говорил Генри Форд, это заработанные деньги. Ссылка вот тут.
Численность группировки вообще, да, ЧВК сейчас.
Я не могу этого определенно сказать, не знаю, я же давно уже там не работаю. Вот. Ну, в принципе, откровенно говоря, все-таки же, даже если бы я знал, я бы не горел желанием высказать, произнести эту цифру вслух, потому что я все равно, я понимаю, я так несколько балансирую, хожу на вот этом вот на краю. Не хотелось бы давать повода кому-нибудь для того, чтобы там, если уж не за это, то уж хотя бы за там.
За
военную тайну.
Ну, по оценкам журналистов разных изданий, от 2 до 2500 человек на пике было.
Да, вполне возможно.
Ну, причем это не единственная частная военная компания российская. А вот шевроны, я смотрел ваши шевроны. Ну, вот, например, есть шеврон, да, наш бизнес смерти, бизнес идет хорошо. То есть это ваш шеврон?
Ну, там же, знаете, кто на что горазд.
Ничего личного, нам заплатили. Ну, возможно, какие-то художественные, но вот такое видел. Потом еще солдаты удачи там.
Это да сколько чего? Угодно.
Просто уже так от скуки желание выделиться, да, вешают такие шевроны. То есть они же не обязательно.
Есть спрос, есть предложение. Хочется пооригинальней какой-нибудь шеврончик приобрести. Пожалуйста, вон иди, вон, спортхит или куда-нибудь еще. Там выбор богатый. На любой вкус и свет. Вот. И всякие оригинальные вот эти вот, как их назвать, эти высказывания, лозунги, грубовато-романтического или как их там, вот, это, цинично-романтического толка. Да? Ну, а почему бы и нет? Ну, люди, там же нету каких-то жестких требований к тому, что вот носить это или не носить это. Люди покупают, лепят там, они в основном на липах.
Все. А все ли наемники попадают вот в группу, да, к вам, допустим, под командование и так далее, они понимают, что, ну, вот, которые приехали только первый раз, допустим, они понимают, что, возможно, придется умирать. Или для них это имеет какой-то определенный флер романтичности, и они еще там в своих фантазиях витают.
Да это все от категории, от самого человека зависит. Я лично разделяю три основные группы. Это профессионалы, безусловно. Это специалисты, которые живут войной. Они очень ответственны и вдумчиво к этому относятся. Это те, которые, ну, действительно, они, ну, они на своем месте, это их стезя. Вот в том-то и дело, что это не те, которые любят войну, Вот. Не какие-нибудь там отморозки, которым лишь бы повоевать. Это те, которые ответственно относятся вообще к этому роду деятельности. Просто. Вот. Потом вторая категория, вот такие вот романтики, которые хотят попробовать себя. Вот. Приходят, вот, переисполнены такими, какими-то вот такими вот романтическими представлениями. И третья категория, это основная категория, это люди, которые, в общем-то, приходят туда по необходимости. Это те люди, которые пошли чисто за заработком.
С нужды.
Да. Вообще, я уверен практически на 100%, что если вот создать условия экономики в России, при которых все-таки люди начнут получать достойную заработную плату, условия какие-то создать, вот действительно прорыв в экономике осуществить, то ряды ЧВК очень сильно поредеют. По сути дела, для большинства из них это все-таки возможность заработать. И как бы особых у них устремлений к этой профессии, к этому роду деятельности нету. Вот они вынуждены туда. Да, они набираются какой-то практики, да, естественно. Вот. Но сказать о том, что это вот, вот это вот там красавцы-наемники, в том смысле, в котором мы это ощущаем, наемник все-таки что-то такое объемное.
Солдат удачи.
Да, это солдат удачи, это универсал. Это человек, который может действовать в автономии. Это человек, это универсал, который может вообще и сам действовать как одиночка солдат, и может действовать как командир подразделения, организовать бой должным образом. Может быть и инструктором, может быть и советником. Вот. Ну, с этой, таких там, вот я их назвал, первая категория. Основная все равно. Вот,
а вы себя к какой относите?
Я думаю, я был в свое время романтиком. Пробовал пробиться в верхние эшелоны, но, конечно, гением войны я не стал. Я здраво оцениваю свои как бы, достижения, возможности. Вот. Ну, в несколько вот таком промежуточном состоянии я пробыл и в конце концов ушел.
Сколько человек вы убили?
Да это трудно сказать. Но одного-то я точно убил, потому что я отбывал срок за убийство. А на войне, ну, это общеизвестный факт. Не говорил, друзья, да? Шокировал немножко, да? Вот. Кстати, преступник.
Ну, преступный я авторитет. Читал про это, сейчас да. поговорим. Вот. То есть, на войне.
Потом, на войне, был у меня случай, когда стрелял в темноте, но я четко понял, что я убил его. Потом были несколько моментов, когда на определенной дистанции расстреливали. Но тут уже вот таким, как бы сказать, групповым огнем. Тут трудно понять, кто попал и прочее. Вот. Да и потом это не мое главное предназначение было. Мое главное предназначение – это командовать, это руководить. Я даже вот момент своего ранения отношу к своему какому-то жизненному поражению. Как человеку, наделенному определенными полномочиями и должностными обязанностями. Я здесь просто забыл о том, что я командир. Я превратился в бойца. О, все, контакт. Хоть и темно, темно, по вспышкам там, гранату туда, там, пострелять, давай, ну-ка, давай. И все, и забыл, что я командир, и поплатился за это.
И как это было?
В 16-м году, там на перевале, вот, когда мы перекрыли уже этот перевал, вот там горная гряда, она состояла из двух таких вот полос горных. Когда уже на вторую гряду выскочили, перекрыли полностью весь вот этот вот перешейк, массив горный перекрыли. И со стороны, там получается, ну, там дорога на Дамаск, вот со стороны этой дороги на Дамаск, вот, оказывается, шла крупная группировка, как раз вот они по горам передвигались для того, чтобы контратаковать вот эти вот уже наши подразделения, которые закрепились за высоты. Они поняли, что они теряют контроль за горным массивом, вследствие этого значит, дорога для вооруженных сил уже открыта на Пальмиру. По-видимому, у них была задумка заново вот, отбить эти горные высоты. Они вот и довольно так подкрались незаметно. Их там наблюдатели, в общем-то, не сумели. Но там, правда, был факт действительно небрежного отношения к своим обязанностям. Практически наблюдатели отвлеклись. Это они ушли со своего поста, потом уже заново, когда выяснилось это все, вот, восстановили эту систему наблюдения, но они успели за это время довольно близко подойти, схоронились там за камнями, пошла группа моих разведчиков, хотели... Та сторона хребта, которую не просматривала, сюда мины установить для прикрытия. И вот они прям набрели на засаду. Они вышли, вот засада, вот она, в упор расстреляли. В упор расстреляли, трое упало, осталось там, двое пацанов, они отползли, отбиваясь раненые. Вот, а трое так осталось, они этих троих сразу затащили к себе. И когда я уже на место прибыл, надо было предпринимать какие-то меры, троих утащили, не знаем, живые они или нет. Вот. И в конце концов, несколько необдуманно, несколько торопливо, вот, ну, четвером, и пошли мы. Вот, я сказал вперед, и мы двинулись вперед. Вот. По сути дела, это вот на тот момент, единственный момент, когда я поступил как командир, когда сказал вперед. А вот все остальное я, к сожалению, упустил. Кроме того, как вперед, нужно было еще и дальше организовывать действия этой группы. Вот, прошли вперед, там вот парень, он погиб, к сожалению, в 17-м году. Он срезал одного пулеметчика, как раз перед тем, как мы начали, там пулеметчик, так понимается, у него. Пулеметчик этого, ну, заметили его, там вот лежит пулемет, там валяется. Дальше пошли, тут разгрузка, автомат, там какая-то тень шла, по тени он уже мне кричал там, дед, давай, вот, потяни, пошел, давай туда мочи. Вот. Ну, по-видимому, может, попал в него, вот, потому что обычно они или раненые, или убитые, они сбрасывают в себя все. Раненые сбрасывают в себя, чтобы уползти, убитые, они не жалеют этого, у них оружия достаточно, они все бросают. Вот дальше пошли, и тут раз очередь, так, прям буквально на перерез, вот, где-то вот за метров, за 10, так вот, 15 от меня, так это прошла трасса, ну, точка была определена, я туда выпустил. Там короткую очередь, потом остальные сгрудились возле камней, все, гранатами решили поработать, туда поработали, потом оттуда еще несколько как бы вспышек, по вспышкам поработали, постреляли, поработали, постреляли, такая возня, и хоп, все, лежу. Все, ничего не могу понять, приоткрываю глаза, ничего не вижу, там у меня зрение по ходу началось немножко восстанавливаться. Вот. Встать не могу, боль, просто... Адская боль. Не мог встать. Мне как будто вот так это придавило, это двухпудовые гири в живот. Ну, как потом оказалось, что это взрыв, там кишечник был поврежден и все такое, перитонит там. Вот вся эта ситуация. Я практически
на спине. Это осколки или что?
Осколки.
И что они взорвали? Гранату какую-то?
Вот трудно сказать. То ли граната, то ли, может быть, это какой-нибудь уже, может быть, это ловушка была, действительно. Может, там уже какой-то заряд был, ну, легкий достаточно заряд. Ну,
типа фугаса, да, растяжки, типа.
Ну, не то, чтобы растяжка, она могла привести в действие и электрическим, да, угу. Электрическим способом. Там провод мог быть. Тяжело сказать, есть там предположение, что граната, может быть, даже и своя граната, там, почему там кто-то мог просто уронить. У меня к этому времени уже своих гранат не было. Трудно сказать. Но, тем не менее, факт налицо.
То есть от момента ранения до момента там, прихода в сознание неделя плюс-минус, да?
Да.
А как выглядит состояние комы?
Целая глава посвящена книге. Я довольно отчетливо запомнил это.
Потому что мы об этом судим только в фильмах обычно, в сериалах всяких. Когда вот в интернах, да, доктор Быков лежал в коме, и к нему приводили там, и студентов, и жену, вот, пытались с ним разговаривать, музыку классическую ставить, якобы.
Ну, это такой этот военный ужастик. Война, перекушенные лица такими уродливыми, там, постоянно в состоянии стресса, постоянно в состоянии какого-то напряжения. Вот. Однако то там, то там. Вот четко, отчетливо помним один момент, вот, он... Причем, по-моему, это вот с этого и началось. Вот, наверное, это вот состояние начала комы, да? Я все, вот, хоп, вроде бы только что вот ложился и только услышал там этого срочно в операционную. Вот меня там начали раздевать быстренько. Ну, они поняли уже причину моего ранения, мое состояние, поняли уже. Ну, и там суета началась. Вот. Я лег, только глазом, это рядом на такой же каталке лежит командир группы, военный разведывательный роты. Вот он тоже получил в этом же бою тяжелое ранение. Вот он лежит, мы друг на друга смотрим, и я начинаю западать. И потом вот я уже на каком-то, ну, таком транспортном средстве достаточно подвижном еду. Там у меня автомат, разгрузка, ну, все это. Вот такое состояние. Вот мы в горах. Вот. Подходим, я спрыгиваю. Эти незнакомые люди вокруг меня абсолютно, я их не знаю, спрыгиваю с этого, с подножки этого транспортного средства. И тут вот генерал. Причем вот в форме советского генерала. Вот просто вот в такой вот повседневной форме. Не в полевой, а в повседневной форме. Я к нему обращаюсь, твой генерал, что, а что я здесь делаю? Какая моя задача? Он посмотрел на меня так, прям вот с таким вот вдумчивым взглядом, говорит, ты или умер, или ты в коме находишься. Ты давай, двигай, тебе здесь не надо. Давай к своим прорывайся. Вот. И там уже дальше мне пошло. Там, я говорю, когда военный ужастик, там все там, война, перекошенные лица, озлобленность, как бы, потом истощение какое-то, неспособность. Вот. Каким-либо действием, ну, а потом уже, наверное, уже процесс выхода из комы, там какие-то такие вот меняющие друг друга такие картинки, то фонарь вижу, то опять погружаюсь в какую-то муть какую-то, вот. Потом опять, а потом уже окончательно уже там вот, все уже вышел из состояния комы, там уже это же постепенный выход, это не так хоп, очнулся и все, а поначалу даже уже очнувшись, плохо понимал, где я нахожусь.
Это военные врачи были или гражданские?
Ну, не будем об этом. Врачи
и,
были.
И что в итоге? Какие?
Хорошие врачи, и дай бог им здоровья. И очень я сильно им благодарен.
Какие травмы в итоге?
Удалили у меня почку, селезенку, часть кишечника. Ну, и там осколков осталось много. В пояснице, там, в спине, в голове. И не стали трепанацию делать.
Беспокоят при погоде? При смене погоды?
Голова иногда болит.
Ну, от них, да.
Я уже приспособился к этой ситуации. Я нашел верный способ борьбы с головной болью.
Какой?
Беру текст какой-нибудь или книгу на английском языке. Начинаю читать и переводить.
Так еще больше разболится.
Нет, вот прям такое просветление. По-видимому, там активно, по какой-то схеме активно мотонейроны начинают взаимодействовать. И все, и вот давление, наверное, там как-то изменяется, стабилизируется. И все.
Интересный способ, попробуйте. Состав ЧВК по национальностям, потому что мой приятель служил в иностранном легионе французском. И он говорит, что у них там чуть ли не со 150 стран были люди всякие. То есть среди ЧВК граждане каких стран чаще всего присутствуют? Понятно, что у вас там вряд ли какой-нибудь араб там будет или, не знаю, там африканец.
Ну, это интернационал. Это причем СНГ? Вот это вот ЧВК, это как раз вот Советском Союз в лучшем своем воплощении по части интернациональной дружбы, взаимопомощи. Буквально все национальности, которые вот в пределах России живут, представлены. В постсоветском пространстве все представлены там. И все довольно мирно уживаются. Я вообще,
но ну, больше всего русских, наверное, именно.
Ну да, конечно, естественно. Понятное дело, что русских больше. Вот. Их вообще больше. Я не сталкивался никогда. Не сталкивался никогда какими-то эпизодами какой-то межнациональными, какого-то недоброжелательства. Вот. Никаких межрелигиозных трений.
Хотя, ну и мусульмане, безусловно, есть среди вас.
Конечно, мусульмане там. Советский Союз в лучшем своем варианте.
А где тренируются? То есть это какие-то базы подготовки в России или непосредственно уже там в стране дислокации, например, в Сирии?
Да. То есть именно обучение? 15-16 год это была база в России. Подготовка поверхностная, неуглубленная. Весь расчет на то, что приходят уже люди.
С опытом?
Подготовленные, с опытом. И сама подготовка, она практически полностью отдана на откуп командирам подразделения. Командиры подразделения, да, в большинстве своем, никакими методическими навыками не владеют. Потому что это все представители в основном. Ну, все выходцы из вооруженных сил, конечно. А вооруженные силы у нас давно уже перестали быть кузницей кадров. Это везде вот эти вот прослеживаются вот эти пробелы там, командирской подготовки. Вот. Ну и потом очень сложно подобрать на должность командира взвода ЧВК профессионального офицера, который имеет образование соответствующее. Ну как, он уже к концу своей карьеры, ему там ну, максимум 45 лет, командир взвода пойдет, у него уже здоровье, хотя я встречал людей.
А сколько, кстати, вот самый возрастной участник именно из бойцов у вас был?
Самый возрастной я там видел, мне там за 60 лет был, про 62 года, по-моему, уже, но он техник.
А из бойцов именно?
У меня был командир взвода, в 16-м году, мой ровесник. Угу. Не, он на год меня старше был. Он ровесник. Ну, командир взвода, он практически со своим взводом. Командир, да, он в строю.
Это сколько? Это
разведывательный взвод.
Сколько лет ему было?
Ну, мне 55, ему сейчас 56 было. Угу.
Да. А самый юный или вообще юнцов не берут?
Не, в свое время там были и те, которые буквально недавно уволились с армии. Там год-два, ну, 21-22 года и были такие. Но потом я что-то все реже и реже встречал именно вот представителей молодежи.
Основные критерии отбора есть какие-то? Потому что вот в иностранном легионе, как мой друг мне объяснял, говорит, физуху сдают почти все, но многие могут, там не самые последние ребята физически проходят, говорит, но большинство, говорит, наверное, процентов 80 или даже 90 срезают психолог именно.
Там есть своя специфика. Значит, что касается физической подготовки. Вот на этапе вот 15-го года жесткие требования были. Ну, хотя эти жесткие требования, они как бы, как и все в России, они, эти жесткие требования, они декларируемые были, но их можно было обходить. Вот я вот вроде бы все вот выходим на дистанцию кросса, пробежались, там половина, естественно, не уложилась, и все, им говорят, все, ребята, вы не сдали. Все, они начинают искать какие-то обходные пути, маневры, и в итоге почти все зачисляются. Вот. Или там после этого отжаться, там подтянуться. Вот. Все, хоп, половина опять
отсеялась. Ну, сколько раз отжаться нужно, например?
На тот момент 55 и подтянуться 15 раз. Угу. Вот. Пробежаться, ну, я, в принципе, на тот момент очень хорошей физической форме был, отличный, можно сказать. Для меня это было очень просто. Не составляло никакого труда, тем более, что я помню, даже побежал кросс 3 километра, а не километр, который у меня по моей возрастной категории требовался. Я побежал 3 километра и уложился по времени. Там не стал долго мне там определяться, рассуждать. 3 километра, так 3 километра, а потом разберемся, сколько мне лет. Вот. А потом вообще требование к физической подготовке, оно как бы... уже становились все более лояльным, мягким, терпимым и прочее. Ну, это результат того, что... ну,
нехватка кадров.
Нехватка кадров. Там уже доходило до того, я так понял, что добрался до финиша, инфаркт не схватил, все, годен, иди. Так, а все остальное, там же происходит собеседование, проверяют тебя со всех сторон, вот, по документам, пробивают тебя по базам данным. Ну, там, чтобы ты не был... Судимость никакого значения не имеет. Судим так судим. Главное, чтобы ты не беглый был. Угу. Главное, чтобы ты не скрывался от следствия. От, значит, главное, чтобы ты был не под судом. И чтобы не условно осужденный. Так, без права там, покидать территорию. Вот каких-то ограничений не было. Потом у тебя не должно быть ограничений по должностям судебным. Загранпаспорт оформлен должным образом и как минимум там она, наверное, 3-4 года, чтобы он действовал. Потом проходит собеседование, выясняет твою воинскую специальность, уровень подготовки. Потом там спрашивают, ты случайно там не сотрудник, не штатный ФСБ или МВД. Зачем это спрашивать, не понимаю. Как будто если человек
каждый
сотрудник
скажет,
ФСБ, нет. Я скажу, да, конечно, я сотрудник ФСБ. Но потом проходит этот полиграф. На полиграфе там бывают случаи, то срезают. Там чисто, да, вот правильно, по психологическим нормам. Там, во-первых, выясняют людей со злыми намерениями. Mm-hmm. Ну, если какие-то сомнения есть, там, допустим, задают ему вопрос такой. Вы не намерены там украсть оружие, боеприпасы? И если что-то ему в ответе не нравится, то все от него избавляются. Потому что там тоже за этим смотрят, следят. Вот. Или, ну и плюс еще избавляются от людей... ну, чрезмерно самостоятельных, я так думаю, ну, таких бунтарского склада характера ума, таких тоже там, они не приживаются.
Ну, нужно, чтобы подчинение было.
Все-таки. Да, да, подчиненные, да. Ну, да, они не приживаются потом. Начальство таких не любит, а окружение таких не принимает.
Кто поставляет оружие, там, боеприпасы, технику, все это?
В каком смысле кто? Мы получаем это все российского производства, а кто он поставляет? Кто поставляет?
Кто-то поставляет.
Кто-то поставляет. Опять же, я же не могу судить, кто именно поставил. Возможно, это получение напрямую с армейских складов. Боеприпасы же с армейских складов получали. И что тут такого? Конечно, правильно, мы выполняем боевую задачу, мы должны получать боеприпасы, вооружение. Скудно. В 17-м году вообще просто вопиющие. Вот, там тоже книге есть, уделено этому вниманию в главе, что прямо вообще преступное отношение было к нам и початие обеспечения боеприпасами и вооружением в 1917 году. Но, а это все вело за собой, там, это же смерть людей, это люди, это жизнь людей. Если ты не убил врага, то враг, возможно, убьет тебя. А у нас там доходило вообще до дикости. Там, два танка во время первого штурма Аль-Шавир, два танка духовские там, между горушек там, маневрируют, отстреливают. Вот так вот. Вот они там все, рельеф-то весь знают. Вот, они же, их так и не смогли подбить. Из пяти выстрелов Птуров, вот, там два, по-моему, не сошли вообще со стапелями, не вылетела ракета. А три, как они вышли, там, провод оборвался. Ну так вот, пять ракет впустую. А это все из-за того, что некачественные боеприпасы.
Черный список ЧВК есть какой-то? То есть и влияет ли вот попадание в него как-то на твою дальнейшую жизнь на гражданке?
А какой, как, на гражданке-то какое-то имеет значение? Это там ЧВК и все.
То есть тебя не взяли и все? То есть в дальнейшем
да, не взяли, взяли, взяли. Не они же не делятся ни с кем своей базой данных, информацией. Это никак не влияет на твое будущее. Если ты, конечно, не в чернейшем списке, но и к тебе уже там претензии особого рода. Ну, без ложной скромности, мне скажу, это я, блин, да? Ну, за книги, и потом там обстоятельства определенные, там увольнение моего и всего остального.
На какой срок контракт подписывается?
Год.
Какие расходы сотрудников берет на себя ЧВК?
Лечение. Очень качественное лечение. На мой взгляд, очень качественное лечение. Выплаты родственникам погибших.
Большие?
Это приличная сумма, по-моему, больше, чем в армии. Причем все это честно, все это контролируется, я знаю. Я некоторое представление об этом имею. Вот, очень контролируется жестко. Вот. Не допускается никаких злоупотреблений в этой сфере. Похороны. Насчет. И дальнейшее, вот, что касается лечения, вот, я часто встречался с людьми, знаю, что они проходили не только курс лечения, но и курс реабилитации, они повторно возвращали, там повторные операции им делали, протезирование, ну это значит, люди, потерявшие конечности, протезы, вот, все это, вот так вот эта вот сфера обеспечения, она очень качественно работает.
Страховки?
Нет, только страховки как таковой там нет. Во всяком случае, ты не видишь никакого документа о страховании. Но ты получаешь, на мой взгляд, довольно качественное медицинское обеспечение.
Если выжил. В случае мародерства сослуживцев, торговля боевыми наградами.
Понимаете, я не знаю, вот как бы я ни говорил, как бы я ни подправлял. В случае мародерства, что называть что это мародерством?
Ну, мне кажется, когда вы зашли в какой-нибудь дом, там сняли, допустим, какую-то богато украшенную люстру образно, да, или вот такую картину на стене, и тут же ее толкнули.
Да, вот зачем? Нас это не интересовало. Какие люстры, какие картины? У нас нету даже в этом смысле, ну что мы с ней сделаем? Отвезем куда-нибудь кому-нибудь продавать, на рынок пойдем, или каких-то посредников заимеем. У нас даже времени не было в те года для того, чтобы как-то даже заприятельствовать кем-нибудь из местных. Не те возможности, не те обстоятельства, не те условия. Не особенно это интересовало. Вот. Другое дело, там в книге описан момент, когда мы сейф закрытый нашли. Вот это да. Ну, думали, сейчас, ага, ну, сейф-то все-таки жмет. Ну, да, и скрыли что? Сейф там, с помощью подрыва гранаты, а там куча всяких бумаг, расписок, все абсолютно для нас не имеющий значения материал. Если называть мародерство тем, что ты вот, например, да, это нормально, знаете, вот во время войны, когда никому же не приходит в голову назвать мародером и там мерзавцем, негодяем нашего бойца, который снял часы с руки немецкого солдата, да, убитого, потому что это все воспринимается нормально, да, никто же не осуждает его за это. Вот. Да, брали оружие у убитого врага, у поверженного врага. Брали оружие. Вот. Возможно, кто-то брал какие-то найденные при нем ювелирные изделия, украшения, часы. Но я могу сказать, что бедноватый народ игиловцы. Я не думаю, что там у них там что-то можно было взять. А вот так вот, чтобы превращаться в крокоборщика какого-то, чтобы вот так вот охватать все, да нет, до этого не опускались.
На это есть сирийская армия.
Да, на это сирийская армия. Вот. Считайте, если вы думаете, что мародер тот, кто берет у убитого врага, поверженное им что-то, ну, считайте мародером. Были такие. Вот. А что тут такого? Вот. А до такого, вот, такого барахольства такого грабить. Не опускались. А торговля наградами, ну, совсем это уже как бы набило оскомину, всем это известно. Каждому военнослужащему вот так вот потряси вот, на кухонке за бутылкой водки, ну, тебе расскажет честно, что да, идет торговля, да, определенные расценки есть, там в Чечне были такие расценки. Вот столько заплатишь, получишь представление на мужика. Вот. Это все знают. Всегда это было. Ну и в конторе, честно говоря, вот появилась тенденция к этому в последнее время. Вот, очень многие случаи настораживали по этому поводу.
Не сказать, что... Представление к наградам?
Да, не сказать, что вот у тебя конкретные данные есть на этот счет. Ну когда вот раз водитель командира отряда вдруг ни с того ни с сего получает мужика, при том,
что... Что такое мужика? Орден мужества?
Да, орден мужества. Вот. Причем водитель того командира отряда, который сам-то к переднему краю за все время боевых действий не подъезжал. А ближе, чем на километр. Ближе, чем на километр. Я, вот я работал с великолепным командиром, профессиональным своего дела. Вот он там, ну, в книге он как ратник обеспечен, это обозначен. Тут со своими входил постоянно бойцами в бой. Его задача видеть все. Видеть и принимать решения по ходу. Вот. Он должен быть здесь, он должен быть присутствовать, он должен быть в теме. Вот он, да. Ну, а были такие специалисты, которые ближе километра к подразделению, когда оно идет наступление, не подъезжали, не подходили. Вот он, из тыла, там, по станции. Оп-оп. И как-то это почему-то на каком-то основании это нормально воспринималось, вот, высшим командованием. Вот это меня как-то начало как бы удивлять в свое время. Как-то я стал на это все смотреть как-то какими-то другими глазами.
А у вас какой орден?
Мужество.
А что он дает вообще в целом? То есть какие-то привилегии, какие-то повышенные там пенсию, там еще что-то?
Мне ничего. Я не в государственной сфере не работаю, я в вооруженных силах не служу. Там все это предусмотрено в том случае, если ты имеешь отношение к государственной службе.
Что он значит вот лично для вас?
Для меня это очень многое значит. Почему? Потому что возвращение в эту контору было связано с тем, что я возвращался в свою давнюю детскую мечту. Я закончил военное училище, служил в вооруженных силах. В силу обстоятельств вот, уволен был с вооруженных сил. И потом, вследствие моей бурной вот этой вот юности, молодости, я лишил себя возможности вернуться в эти вооруженные силы. А тут появился шанс, возможность... Вот вернуться, осуществить до конца свою детскую мечту. Я вернулся и как все делал для того, чтобы оправдать свое предназначение. Я думаю, я считаю, что я на высоком уровне добросовестности выполнял свои функции, свои обязанности. И в конце концов был награжден вот этим орденом. И это знак того, что я все-таки сумел вернуться и доказать свою нужность.
То есть больше сам для себя, да?
Да, да, сам для себя. Для меня это очень высокое значение имеет, эта награда.
А вот что этот случай с вашим связан с первым убийством, там, когда вы застрелили какого-то криминального авторитета?
Вынудили, обстоятельства вынудили мне пойти на такое, ну, застрелил я.
И что потом было? Следствие, суд?
Через некоторое время задержали, потом 3 года я отсидел под судом, вот, и зала суда меня отсиженным сроком выпустили. 3 года просидел за это убийство.
Там, ну, немного вообще за
обстоятельства. Убийство. Там статья на тот момент 103. Умышленное убийство без отягчающих обстоятельств. 3 до 10 лет. И в зависимости от обстоятельств, ну, там, от всех составляющих, вот, судья принимает решение или тебе по минимуму дать, или по максимуму дать. Ну, в моем случае вынесли вердикт достоин особого снисхождения. И когда выносится такой вердикт, мне дали по минимуму 3 года. Я отсидел уже эти 3 года, меня сдало сюда. Вот. Освободили, все, и я обратно вернулся к гражданской жизни.
А как повлияло СИЗО на вас? Какие-то выводы?
Много читал.
Предназначения, там, какие-то размышления?
То есть... Да, да, много читал. Много, очень много здравых вот, знаете, таких выводов для себя сделал. Плохо, что я потом, впоследствии, за год, за два, все это как-то растерял. Ты не сумел найти в себе. Вот как только попал обратно вот эту вот на вольную жизнь, вот эти вот просторы, вот, я не сумел собраться с нужным образом для того, чтобы весь этот багаж приобретенных знаний, в том числе понимание жизни, чтобы все это воплотить нужным образом в жизнь. Вот, растерял себя. Плохо. А так вообще, конечно, я много общался, много с людьми там.
То есть это больше позитивный опыт был, тюрьма, чем негативный?
Да нет, какой? Как тюрьма может дать позитивный опыт? Есть возможность много читать, надо читать. Это способствует развитию. Угу. Там же можно отупеть, если этого не делать. Ну, развитию. Есть возможность общения с достойными людьми. Надо общаться с ними. Ну, какой там достойных людей, конечно, там трудно сыскать. Ну, по крайней мере, те люди, с которыми стоит пообщаться хотя бы для того, чтобы подискутировать с ним о смысле жизни. Там были преступные тоже авторитеты различные. Ну, своеобразные, интересные личности. Тоже с ним, от них можно что-то подчеркнуть. А так, конечно, какой там положительный опыт? Никакого там положительного опыта не может быть.
Крым. Надо ли было забирать? Потому что я смотрю сугубо с экономической точки зрения, да, я читал всякие исследования, во сколько обошелся вот потерь прямых там вот нашему государству, гражданам этот Крым, там на 18-й год еще вот 4 года прошло, я читал, что сумма около 400 миллиардов долларов вот потерь всяких там от невложений в экономику и так далее. И сейчас вот мне чуть-чуть дико воспринимать, когда люди, ну, восторгаются как-то, вот отобрали Крым и так далее. То есть, на ваш взгляд, это какое-то ценное приобретение, да, что Россия вот получила Крым, или все-таки это больше минус? То есть, вот именно сугубо личное мнение. Понятно, что с государственной колокольни мы не можем ни вы, ни я судить.
Так, добрались и до Крыма, да? Ну, что могу сказать, мое личное отношение. Исторически, безусловно, Крым – это часть российской территории. Исторически. Угу. Да, пролили кровь. Отношение вообще к этой территории имеет именно структура Российской империи, да, Российская Россия. Но юридически на тот момент это была чужая территория. А ты хоть выверни из меня, хоть какие доводы в этом предъявляй, но в любом случае мне надо уважать международное или вообще юридическое право. Международное юридическое право. Вот. В этом смысле, конечно, как-то все как-то неказисто получилось, честно говоря. А народ, конечно, у нас в восторге, но почему? Он так устроен человек. Очень многие вещи как бы одобрительно высказываются по отношению к тому, что к нему не применяют. Но когда к нему начинают применять, он начинает верещать, визжать, жаловаться. То есть, образно выражаясь, когда касаться темы юридических норм, вот, он вполне себе неплохо воспринимает, когда он там какого-нибудь наркомана, там распространителя наркотиков, да, вытащили там и давай его дубасить, ломать ему костями, там, ну, практическим превышением должностных полномочий осуществляет или каким-то другим противозаконным образом этого мерзаться негодяя, да, он мерзавец негодяя, но противозаконным образом пытаются его усадить. Он это нормально воспринимает. Он очень сильно возмущается, если по отношению к нему те же самые методы применить. Вот здесь он вспоминает о своем праведном. Это вот так вот люди устроены. Да, они в восторге, они кричат, о, Крым рад. А по этому поводу я еще могу сказать, ну, давайте, Крым наш. Я готов даже вот в некоторой степени мне поддержать эту мысль. Если все крымчане сдадут паспорта украинские, а они у них на руках. Угу. Вот когда они сдадут,
добровольно.
Да, тогда я скажу, да, Крым наш. А давайте проведем вот такой вот эксперимент, да? А сдадут ли они эти паспорта? Да не сдадут они эти паспорта.
Сегодня выгодно так, завтра так и так
далее. Да,
ну,
да.
Понятно, то есть люди.
Да, и они, здесь они мне кричат, ой, мы Россия, Россия, вернулись после долгого плавания там на Красной площади, танцульки устраивают и прочее, а туда приезжают, хоп, достал из загашника украинский. А все, сейчас переберусь на ту сторону, теперь я украинский.
Ну, я разговаривал с этим своим знакомым, говорю, как вот лучше стало или хуже. Он говорит, ну, мне как активному действующему предпринимателю и не всегда действующему там всякими легальными способами, говорит, мне стало хуже, говорит, моей маме пенсионерке стало лучше. Угу. Ну, вот такое.
Да, да, конечно, конечно, пенсионное обеспечение в любом случае в России лучше. Все-таки, что в России промышленный потенциал.
Будет ли война с Украиной, потому что вы видите в последнее время?
Ну, это предположение делать, это дело неблагодарное, конечно, но не очень бы не хотелось, чтобы это случилось. Ни в коем случае этого допускать нельзя. Потому что это все, это закат, это крах России. Именно России. Я считаю, что это все, это коллапс полный для России. Более ответственно нужно относиться к своей собственной стране. Большая часть из вот этих крикунов, которые на себе там тельняшку рвут, там, последними словами полоскают там украинца, хохла, там, укропа, ему задай вопрос, а что он тебе плохого сделал? Ты можешь более конкретно, конкретизировать вот, вот, какую-то словесную формулировку, вот, свою претензию оформить? Он тебе ничего не скажет. Он ничего конкретно, то, что достойно вот этого действительно внимания и уважения, он не сможет.
Это просто какая-то коллективная слепая
ненависть. Да, вот такое вот.
А бессознательное.
Он будет рассуждать про какой-то геноцид. Какой геноцид? Ну вот там задавили бы нас. Ну, наверное, у нас все-таки разные понятия значения слова геноцид. Для меня геноцид это концлагеря и печи. Угу. Вот. А для тебя что геноцид? То, что тогда приехало несколько автобусов каких-то националистов вот, и попытались там похулиганичать в Донецке. Ну, дали им по загривку, да? Ну, нормально сделали, молодцы. Дали отпор им. Все, ну выпихнули их. Это для тебя это геноцид? Это не геноцид. Это называется хулиганство.
Один вот. Мой друг вчера обосновывал тем, что они там устроили Майдан, сняли Януковича. И, конечно, мне удивительно было такое слышать.
А тебе что, Янукович, отец родной?
Да, захотели, сняли. То есть я так и не услышал, если честно, у меня объяснений. Вы многого не смогли сказать, конечно, я думаю, в своей книге. И мы не смогли сегодня полностью говорить того, о чем бы нам хотелось, но есть отдельная там пресса достойная, там и ЗБЛ и прочие издания говорят об этом, но все это все-таки окутано там такой завесой тайны, да, почему не легализовать вообще этот род деятельности, не привести как-то соответствие там с внутренними, с международными законами и все-таки не представлять этих людей, ну, официально к наградам и так далее, просто признать, что такое явление у нас есть, кому-то выгодно, почему-то не происходит.
Круг заинтересованных лиц, он очень широкий на самом деле, обширный, которым такая ситуация выгодна. Такая ситуация выгодна нашим военнослужащим,
ну да,
которые прошли через Сирию. Вот этот вот ореол героизма, причастности к большому подвигу, вот, он так витает над ними. Это вызывает уважение граждан, все так умильно смотрят, как наши молодцы. Вот солдатики, они же не знают, что они там не воевали. Воевал-то ЧВК, наемники воевали, а они там, они ходили в атаку. Вот. Но им очень нравится принимать вот эти вот хвалебные...
Лавры.
Да, лавры вот эти
победители.
Вот. Победители. Они милостиво позволяют, как у Довлатова, да, он милостиво позволял опрокинуть на себя фонтан эмоций. Да, вот так вот и военнослужащие наши. Потом, генералитет. Используя эту ситуацию для того, чтобы прорваться в высшие эшелоны, командование вооруженными силами, в том числе власти. И в итоге нами начинают рулить люди, непрофессионалы и люди с довольно сомнительными морально-этическими вообще нормами. Uh-huh. Вот, очень сомнительными. Да. В-третьих, выгодно такой вот уже сформировавшиеся когорты всякого рода прохиндеев, которые практически они кормятся от этой темы, выступают какими-то там экспертами. Какие-то каналы там в Телеграме как бы открывают, вот, рассуждают на эту тему. Где-то там, там обивают пороги каких-то там, ну, тоже это, выступают в качестве каких-то экспертов, советчиков, вот, тоже вот, вот. Они кормятся с этого. Дошло уже до того, что используют люди вот это вот таинственное и вот это вот грозная аббревиатуру ЧВК, для того, чтобы даже получать какие-то долги, это вот используют. В Красноярске мне позвонил мой знакомый, говорит, слушай, тут у нас такая ситуация, появились каких-то два пассажира, ну, такого грозного вида, бородатого, вот. И они говорят, как представители наших партнеров с Питера, вот, у нас вот свои данные, а вот они приехали, сказали, что вот у питерских партнеров данные другие, в том смысле, что на самом деле это мы им должны, а не они нам. И вот они, вот эти два человека, приехали как представители для того, чтобы разрешить эту ситуацию, в том числе, ну, естественно, в пользу питерской конторы, да, а предъявили при этом визитку ЧВК «Мар». Ну, я им посоветовал, так развернитесь, напинайте их, там, вышвырните с этого офиса. Ну, они люди интеллигентные, их просто там попросили покинуть территорию офиса и предупредили, чтобы не появлялись больше. Вот такая ситуация выгодна вот этим вот прохиндеям. То есть, есть определенный вот круг заинтересованных лиц, которым, в том числе, даже эта ситуация, даже она играет на руку вот, как бы вот такому управленческому аппарату в самих ЧВК. Выходя у руля, становятся людьми, которые, опять же, вот, не самого высокого пошиба. Ни в том, ни в другом смысле. Почему? Потому что отсутствие конкуренции между, внутри индустрии, она рождает отсутствие конкуренции внутри компании. Ну, нет, не с кем конкурировать. И тут, конечно, тут уже там другие критерии, нормы, оценки. Вот. И это вот тоже такое определенная выгода. Вот. Ну, очень многим выгодна эта ситуация. Потому и, наверное, не спешат с тем, чтобы легализовать.
Вот Марат рассказал нам такую историю, да, о своей службе. И последний вопрос. Мы, кстати, разыграем книгу за самый какой-то интересный комментарий, связанный, наверное, с армией, с наемничеством, с ЧВК и так далее. Он подпишет обязательно. Я сейчас попрошу, кому и зачем стоит читать эту книгу?
Я все со своей стороны старался сделать для того, чтобы эту книгу прочитал обычный читатель, не связанный с военной профессией. Почему? Потому что я уже в самом начале сказал, насколько это важна тема. Это, она касается на самом деле всех нас. Я ориентировал таким образом тех, чтобы это... Я не старался там польстить там, мнению там, этих опытных зубров войны. Я не на них даже ориентировал эту книгу. Я хотел бы, чтобы люди как можно больше, вот, представители вот этих вот гражданских слоев, ну, вот обычные люди, чтобы они прочитали, ознакомились с ними.
Ну, вот Лукашенко и Жириновский недавно кричали «война, война». Я смотрел выступление какого-то украинского там, ну, кто-то командующих там добровольческой армии. И он говорит, они не понимают, что такое война. Они вот именно не представляют, поэтому они так легко вот это вот все произносят и вот кидаются этими фразами, обещаниями там напасть и все прочее. То есть и давайте подытожим, то есть в двух словах, вот что такое война, вот чтобы наши зрители, да, вот наконец-то поняли вот с глазами участника именно боевых действий реальных, вот что такое война.
Очень серьезное стрессовое психологическое испытание, физическое испытание, вот. Это грязь под ногами и грязь в душе. Вот. Это необходимость не только выживать, но и убивать. Нету романтики в войне. Война – это крайняя степень противостояния людей. Все. На войне проявляются все самые мерзкие и самые... Кроме как возвышенных, есть и возвышенные, да. Все-таки же он, рискуя своей жизнью, допустим, вот пацаны вот из этого... роты штурмовиков меня вытащили в свое время. Есть и возвышенные порывы, но и в то же время как бы проявляются в том числе и самые низкие вот такие вот качества человеческой натуры. А те вот эти вот, которые заявляют, ну им же не в окопы не лезть, им же не рисковать собой. Потому они вот так вот бахвальствуют. Да они даже, и, в принципе, это у нас уже из поколения в поколение, оно передается мне несколько пренебрежительное отношение к вероятному противнику. Ах, там, помнили Дебальцева. Вот Дебальцева, как мы там свернули. Они забыли о том, что это было в 15 году, а сейчас уже 22 год. И там и армия украинская уже не там. И обстоятельства уже не те. Так что я бы очень сильно поостерегся заявлять о том на их месте, что мы прямо пройдем там победным маршем. По-моему, что-то вы заблуждаетесь немного. Победный марш не получится. Да и потом, не задумывались никогда, что вы потом получите мне такую жесткую партизанскую войну, что намучаясь, замучаетесь оттуда мне гробы привозить и оправдываться за это.
Нет войне. Такой выпуск, делитесь с друзьями, ставьте лайки, пишите вопросы.
Это люди, бро. Расскажу тебе тысячу схем, умножить на два, сделать профиль. Люди, бро. Я давно был и есть на слуху, теперь я сижу тебе напротив. Это люди, бро. Это наш мануал, по которому кто-то решит заработать. Это люди про, только твой мой жизненный опыт. Это люди, бро. Расскажу тебе тысячу схем, умножить на два, сделать профиль. Люди, бро. Я давно был и есть на слуху, теперь я сижу тебе напротив. Люди, бро. Это наш мануал, по которому кто-то решит заработать. Это люди, бро. Это люди про, только твой мой жизненный опыт. Это люди, бро. Это люди, бро.